Добрый день, меня зовут Александра Баркова, я преподаю мировую мифологию аж с 90-го года, и сегодняшняя наша тема – это живой огонь. В лекции о сотворении мира я говорила о том, что представление о мире до бытия проще всего сформулировать триадой темно-холодно-мокро, и таким образом один из первых элементов, с которых начинается мироздание, это, собственно, огонь. С другой стороны, для нас с вами идея животворящего огня в первую голову будет связана со знаменитым мифом о Прометее, который в изложении Гесиода выглядит следующим образом. Ну, во-первых, Гесиод, будучи хорошим античным фольклористом, излагал мифы достаточно высокой точностью, и у него Прометей – это отнюдь не тот благородный образ, которого потом изобразит в своей трагедии Эсхил и похвалит Маркс, вследствие чего мы будем считать, что Прометей, строго по Марксу, это один из благороднейших образов человечества. Нет, мифологический Прометей, как его нам дает Гесиод, это плут, тип героя-трикстера, которому нравится злить богов, и, в частности, именно на зло Зевсу он похищает у него огонь, спрятав его в сухом стебле тростника. И я год за годом на лекциях выдерживала паузу на этом месте, дожидаясь, пока мои студенты начнут кто хмыкать, кто хихикать, кто задавать недоуменные вопросы. Потому что прятать огонь в сухом стебле тростника, согласитесь, это довольно оригинальная идея. Особенно если учесть, что Прометей его именно спрятал. Если мы примем этот миф в том виде, как он нам дан, то мы будем должны признать, что Прометей похищает у богов какой-то совершенно особый огонь. То есть такой огонь, от которого сухой стебель тростника не загорится. И если мы будем через этот миф смотреть на целый ряд реалий мифологической и религиозной культуры, то мы с интересом обнаружим, что огонь в различных обрядах будет весьма своеобразным. За ближайшим примером мы пойдем в ближайшую православную церковь. Желательно зимой и желательно, логично, в темное время. Но зимой это совсем не сложно. И мы с вами без труда увидим, что храм будет отапливаться некими современными аппаратами, освещаться он будет некими современными люстрами, но это ни в коей мере не отменит ни одну лампаду и ни одну свечу, стоящую в нем, или те, которые люди держат в руках. То есть сейчас мы очень четко будем разводить в нашем сознании огонь утилитарный, который необходим для обогрева, освещения и, соответственно, готовки пищи, а также в некоторых случаях для утилизации неких ненужных нам вещей. Но огонь для утилизации – это редкая штука. То есть огонь прагматический, вот его четыре функции, и огонь ритуальный, с которым все просто и ясно. Как лампады горели, так и горят. Как свечи горели, так они и горят. Замечу, что когда я работала в одном из московских музеев, то несчастные сотрудники технического отдела яростно боролись с нами, потому что у нас была дурная привычка зажигать свечи на рабочем месте, что, конечно, категорически несовместимо с противопожарной безопасностью. И понятно, что у нас в отделе с электрическим, с люминесцентным освещением было все нормально. Но нам же было абсолютно необходимо сидеть при свечах. То есть речь идет об огне, который не дает ни тепла, ни света, и который, логично, ни для каких прагматических нужд не используется, но именно его мы воспринимаем как огонь духовный, связанный с теми или иными устремлениями, так сказать, к мистическому, к потустороннему и так далее. Сюда же мы сразу вспомним наши елочные свечи, которые в противопожарных целях успешно заменены сначала электрическими гирляндами, а теперь и светодиодными. То есть множество мелких огоньков, и вряд ли кому-либо придет в голову освещать свою квартиру такими гирляндами. То есть, опять же, то, что дает минимально света. Старшее поколение, для кого наш мюзикл «Три мушкетера» был событием в жизни, сразу вспомнит, что в старом парке есть черный пруд, там цветут лилии, одна из самых драматических сцен мюзикла, и там, пока у нас, значит, Атос поет эту свою замечательную песню, которая бьет по нервам всем девочкам от 7 лет и старше, у него горит великое множество свечей в комнате, и эти свечи дают, логично, очень мало света, как, собственно, любые мелкие огоньки, о которых мы сейчас с вами говорим. Более современные кинозрители вспомнят «Призрака оперы», где призрак привозит Кристину к себе, и там будет ровно то же самое. На самом деле этот образ, великое множество свечей, которые горят в темноте и света они практически не дают, это один из киноштампов. Его можно приводить на самых разных примерах, и он будет, ну, например, у Диснея в «Золушке» это будут искры, которые летят от волшебной палочки феи и тому подобное. Кстати, здесь же очень любопытное такое явление в современной культуре, культуре 20-21 века, когда было черно-белое кино, то режиссеры, чтобы был выразительнее, так сказать, костюмы героинь одевали в одежду с блесками. Понятно, что это ровно тот же самый образ множества огоньков, который придает особенно образом там фэм-фаталь, роковой женщины, всевозможные дополнительные черты облика, то есть, так сказать, делать ее более притягательной, более грозной, более волшебной, по сути. И отсюда бешеная популярность блесток, которая идет дальше. То есть это представление об огне, который не дает ни тепла, ни света, и практической пользы от него ноль. Этот же огонь будет в различных верованиях воплощаться как образы души огонька. С одной стороны, это падающая звезда, ну, разумеется, чья-то душа спускается на землю, и душа не кого-нибудь, а великого человека. Какая-нибудь комета то же самое может быть, в частности, как знак того, что кто-то родится исключительный. А с другой стороны, душа может в виде какого-то огонька и выходить из тела. То есть представление о душе как об огне, именно таком маленьком крошечном огоньке, эти представления будут очень широко распространены. Но в тех культурах, где то, что я сейчас приводила множество примеров, физически мы можем развести утилитарные функции огня направо и символические функции огня налево, там хорошо. А что делать, например, бедным кочевникам, у которых на и символическую, и на прагматическую функцию огня один и тот же огонь в юрте? Тут эти представления будут слегка разведены, то есть души будут находиться на священной березе, на неком мифологическом мировом древе в виде этаких комочков, и с него срываться вниз в мир людей и падать в очаг. И далее хозяйка очага помещает такой зародыш в лоно женщины или, соответственно, в чрево домашних животных, домашней скотины. То есть здесь слияние представлений об огне утилитарном и огне сакральном будет в образе домашнего очага, но с очагом будет связан целый ряд запретов. В частности, рядом нельзя ничего резать, чтобы не задеть хозяйку, сзади очага нельзя проходить, и еще целый ряд многочисленных запретов. То есть мать-огонь будет одним из главных божеств, с которым каждый кочевник, особенно женщины, взаимодействует ежедневно. Любопытно, что в Греции греческое гестия богини домашнего очага будет почитаема в каждом конкретном доме, то есть у нее нет храмов, но ее храм – это конкретный дом, ее главная жрица – это хозяйка этого дома, ее алтарь – это, собственно, и есть очаг, то есть полное слияние этих двух представлений. А вот наоборот, в Риме римская богиня вроде бы домашнего очага Веста, мы сразу вспоминаем Весталок, это другая ситуация, и более того, этот неугасимый огонь в храме Весты символизирует благополучие государства, то есть на нем не жарят, не парят, им не обогреваются, им не освещаются, мы снова уходим в непрагматический огонь. О Весталках сразу все думают насчет их девственности, хотя в реальности все было гораздо интереснее, Весталки служили сколько-то лет, потом прекрасно могли выйти замуж, но обычно не выходили не потому что не брали, а потому что не хотели. А более интересно другое, что весталки каждый год приходили к римскому царю, пока в Риме были цари, символически наделяя его силой, и обладали целым рядом других очень значительных социальных привилегий. То есть это были жрицы высшего класса, неудивительно, что они выбирались из самых знатных фамилий. Итак, в образе римской Весты прагматический огонь и сакральный огонь оказываются снова разведены. Но мы коснулись темы связи души человека и домашнего очага, и это нас уведет в очень большую область представлений. Ну, в частности, у нас на Руси печь будет связываться с рождением человека, домовой будет воплощением благополучия семьи, благополучия рода, то есть с печи, собственно, будут связываться как еще не рожденные те, кто придут в мир, связываться маленькие дети, и, с другой стороны, будут связываться умершие в предке. Впрочем, это отнюдь не только русский образ, это будет касаться и целого ряда народов. И, в частности, вот под печью прятались и молочные зубы детей, и прятались там первые состриженные волосы. С другой стороны, мы знаем, что баба-яга там сажала